Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. Уже теперь подробно будем обсуждать главные темы, которые накопились к этому часу, которые я для вас собрала. Во-первых, начнем с законопроекта о многодневных, а именно трехдневных выборах, который сегодня Госдума в двух чтениях уже приняла. Будем говорить о том, кому будет удобно, кому будет неудобно, хорошо это, не очень хорошо и для кого, самое главное. И тема номер два. В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень. Говорят, очень быстро это произошло. Если во время пандемии там было и снижение, а по каким-то займам, ну, примерно держалось в том же ключе, как и до пандемии, то сейчас, говорят, аж на 105% от уровня января 2020 года выросло. То есть люди опять потянулись в банки. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. После новостей обсудим, что происходит сейчас в Беларуси, потому что правозащитники насчитали примерно задержание 200 протестующих в Минске. Не только в Минске сейчас проходят акции протеста, связанные с тем, что ЦИК отказал некоторым кандидатам в регистрации. И закончим тем, что границу возраста молодежи в Российской Федерации планируется сдвинуть до 35 лет. Будем рассуждать о том, в чем все-таки отличие в сравнении, например, поколений, и связан ли вот этот сдвиг границы с продолжительностью жизни или все-таки некими психологическими особенностями людей, которые меняются от поколения к поколению.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Госдуме сегодня рассматривали законопроект о многодневных выборах. Самое главное, что стоит отметить, в двух чтениях приняли этот документ, и третье чтение окончательное будет на следующей неделе, как стало известно. В чем там суть? Суть в том, что голосование решено проводить в течение 3 дней. Решение в конечном итоге будут принимать избирательные комиссии, и касается это голосование вообще выборов всех уровней, то есть и какие-то местные, и региональные, и, видимо, президентские и так далее. Там же в этом документе что? В этом документе право организовывать выборы не только на избирательных участках, но и вовне. То самое, как это стали называть, голосование на пеньках и так далее. Но речь идет в данном случае об общественных местах каких-то и в придомовых территориях, то есть в дворах, что, кстати, было во время голосования, во время плебисцита по поправкам к Конституции. Алексей Куртов на связи с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Анатольевич, кому удобно, а кому все-таки неудобно? Можно сейчас это просчитать?
Знаете, вот слово «удобно» я бы не включал в политический процесс, вообще в исполнение своего гражданского долга. Мне кажется, что выборы – это одна из немногих таких вещей в нашей стране, которая является такой почетной процедурой проявления гражданского долга.
А разве не про удобство говорилось, когда плебисцит в течение недели устраивали?
А вот теперь смотрите, надо ли, чтобы гражданский долг обязательно нужно было так же удобно исполнить, как сходить, например, в ближайший магазин? Ведь мы наших бойцов в армию отправляем служить на год, там на полтора, там, так, да? Не очень заботясь о том, чтобы они спали дома, вставали в 10 утра и так далее. У них есть священный долг, который они выполняют перед страной.
Так.
И здесь не рассматривается слово «удобство» или «неудобство». Здесь важно, что человек осознанно и внятно выполняет свою гражданскую миссию. Поэтому слово «удобство» не должно, мне кажется, стоять первым в ряду обсуждения вот этого законопроекта.
Ну и, наверное, слово «безопасность» в части эпидемической безопасности тоже уже на первом месте не стоит, потому что изначально, как говорилось, ну как бы как это декларировалось, чтобы не было ажиотажа на избирательных участках, поэтому мы что-то вынесли во дворы и где-то вообще в электронном виде провели, а вообще по всей стране в течение недели можно было ходить.
Ну, про безопасность трудно мне говорить, я не эпидемиолог, но мне кажется, что при тех объемах прохождения через избирательный участок, которые там в один день проходят, нормы санитарного обеспечения, которые были предприняты на последнем голосовании, точно так же можно было бы и сохранить. Да. То есть это не 3 дня и 1 день принципиально, мне кажется, не меняет.
А в смысле, вы имеете в виду, что, я пытаюсь понять, размывается та самая сакральность этого гражданского долга, если 3 дня? И вот, или все-таки нет?
Мне кажется, да. безусловно. Но потом ведь нужно подумать не только о том, что для граждан мы делаем, да, но и что мы делаем для, собственно, процесса. Мы же живем в правовом государстве, в котором процессы определяют способ наших действий.
Так.
У нас есть процесс, который называется голосование. А зачем мы этот процесс принципиально меняем, вот просто принципиально, в другую сторону, я не очень понимаю. Мне не очень понятна пока логика действий. Слово «удобство» я слышу, но так, я понимаю слово «неудобство» для тех, кто организует этот процесс.
И для тех, кто наблюдает, наверное, за процессом тоже.
Абсолютно верно. Для, смотрите, это и для тех, кто организует. Это для финансовых органов, это и для государственных органов. Это для наблюдателей, это для журналистов. Это для систем, которые занимаются общественным наблюдением и так далее. То есть мы начинаем выстраивать какую-то совершенно невообразимую, или не мы, а пока депутаты, невообразимую какую-то мощную конструкцию, а цель которой пока не совсем очевидна.
Не совсем очевидно. Когда рассуждали, почему все-таки был, например, плебисцит, у нас сам ближайший пример, многодневным, говорили, что это с точки зрения, опять же, удобства и некий политтехнологический ход, чтобы просто люди ходили, тем самым нарабатывалась явка, и вот это вот все. Критики говорили, что люди банально устают, и следить за всеми невозможно, я имею в виду работу наблюдателей.
Конечно. Конечно, это невозможно. То есть наблюдать неделю или даже три дня в активном режиме, это нужно армии наблюдателей, у которой будет официальная большая зарплата, ответственность, обученность там и так далее. Но я бы, знаете, Евгений, обратил внимание ваше на следующую вещь.
Да.
Мы сейчас говорим о законе, который изменяет не просто голосование, а выборы. Если говорить о голосовании по поправкам Конституции, это все-таки плебисцитарная процедура.
Конечно, да.
То есть там нужно сказать «да» или «нет». А когда у нас выбор из нескольких человек, разбивать это дело на несколько дней, понимая, что в каждый из этих дней продолжает происходить политический процесс, который меняет и отношения, и к избирателям, и к тем, кого избирают, или к партии, и так далее. То есть мы вступаем в серую зону непонятного управления. Это вот это меня прямо сейчас все очень настораживает.
С вашей точки зрения, здесь велик риск, например, каких-то махинаций или еще чего-то? То есть сколько было проблем, связанных с каруселями? А тут тоже непонятно. С одной стороны, участок там ночью, ну хорошо, сторож там какой-нибудь есть. Что там происходит внутри, тоже непонятно.
Я думаю, что, безусловно, вот на сколько дней увеличивается эта процедура, вот столько раз и увеличивается вопросы к соблюдению, полному соблюдению очевидной законности. Дело в том, что принимая такой закон, нужно понимать, что нельзя законы принимать для себя, да? Ведь вполне возможно, что если кто-то принимает закон и думает, ну, теперь я смогу им пользоваться, вполне возможно, что этой процедурой и облегчением вмешательства в качестве голосования могут пользоваться все другие. И вот как уберечься от этого? Закон должен быть однозначный, понятный и не допускающий внешних вмешательств. Вот растягивание на три дня, мне кажется, это очень...
Растягивание на три дня, но при этом отказ от открепительных и отказ от досрочного голосования. То есть, может быть, то самое, условно, те самые три дня были и до, когда было досрочное голосование, понимаете? А здесь как бы досрочно отменяется, но три дня появляются официально.
Ну, видите, досрочное голосование у нас исторически было там 5-7%. А три дня – это в три раза больше. А какую мы задачу снимаем и какую решаем, я, опять же, не очень понимаю.
Пока
мне кажется, это совершенно неравноценные вещи и несопоставимые друг с другом. Они не стыкуются. Это о разном.
Это о разном. А есть какой-то опыт, может быть, других стран в этой части?
Вы знаете, у нас даже один раз в России был такой опыт. Когда-то губернатора Петербурга избирали два дня. Потому что в первый день была недостаточная явка, патологически низкая. И для того, чтобы людям дать возможность проголосовать, продлили на понедельник. У нас есть такой опыт в нашей истории. Но это уникальный и разовый случай тогда, когда у нас только строились демократические процедуры. В некоторых странах есть процедуры, позволяющие голосовать либо выходные, либо середине недели. Вот в Америке, например, закреплен один день конкретный, и он, неважно, в какой день выпадает, воскресный, субботний, либо в рабочий, он не является даже выходным днем. Поэтому практики везде разные, но эти практики, как правило, устоявшиеся многолетние. Так. Стоит ли сейчас эту процедуру вот так с бухты-барахты менять? Не очень понятно.
Может быть, это поиск чего-то оптимального, то есть, с одной стороны, знаете, как говорят, там, Россия страна, ну, в современном плане молодая, молодая демократия, и отстраиваются те самые процедуры на живую нитку, да, вспоминаем заявление президента. И поэтому так часто меняется избирательное законодательство, нет?
Ну, вообще, ставить опыты на живых людях – это последнее дело, что можете позволить власти, особенно в виде депутатского корпуса. Вот, поэтому я вот категорически против принятия таких серьезных изменяющих законов, законов, которые принципиально меняют систему организации и голосования, и выборов. Здесь, мне кажется, что...
Какую-то манипуляцию вы здесь усматриваете?
Ну, дело не в манипуляции. Дело в том, что если есть такие серьезные основания для того, чтобы изменять, нужно, чтобы были понятны основания, нужно провести все-таки сначала несколько типов разных проб, вот такого проведения такого голосования.
Так.
Хорошо и внимательно анализировать то, что получилось, и только после этого решаться на процедуру изменения по всей стране такой, такой важной процедуры.
Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Алексей Куртов был с нами на связи, президент Российской ассоциации политических консультантов. Виталий Фили, я против отмены досрочного голосования. Я, например, уеду за границу в отпуск. Границы рано или поздно откроют. А во время этого отпуска я, конечно, лучше приду заранее и проголосую в России, чем буду бегать искать посольство или консульство нашей страны за рубежом. 7373-948, телефон прямого эфира. Все-таки, с вашей точки зрения, выборы вот, многодневные для вас – это удобно? Или выборы, должна быть на выборах та самая сакральность, о которой говорит Алексей Анатольевич Куртов, и, по его мнению, она несколько размывается, когда выборы не в один день, а выборы все-таки в течение нескольких дней проводятся. И тут действительно, как сказал господин Куртов, не очень правильно сравнивать плебисцит и вот эту практику с голосованиями, с голосованием другим. Имеется в виду там, персональным голосованием, когда президент или депутатов выбирают, или еще что-то. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Алло.
Да.
Григорий, да.
Григорий, слушаю вас.
Я всегда хожу на выборы, да, всегда там народ, почти никого нет, один или два человека. Не надо на три дня растягивать. Да потом это легче фальсифицировать тогда. Что там ночью с бюллетенями? И уже есть... подсчет прошел. Там
вы считаете, что там риск манипуляции больше? Ну, вы знаете, я помню, ходил на какие-то выборы, вот буквально недавно были, даже не помню какие. Народу было достаточно много, особенно под вечер. Вот. Опять же, с плебисцитом объясняли это необходимостью того, чтобы толкучку не создавать, поэтому растянули. Тут еще электронное голосование. В конце концов, может быть, рано или поздно придут к тому, что голосовать будут в электронном виде, по интернету. И совсем удобно. Вообще никуда ходить не надо. Лишь бы пришли. Но некоторые настаивают, что выборы штука настолько... сакральное, что не нужно этого делать. Вот нужно торжественно приходить туда на один день, готовиться специально. Явку хотят увеличить. Чем больше явка, тем больше за власть проголосует, Григорий из СПб. Вы понимаете, я, честно говоря, не вижу вот этого прямой взаимосвязи между увеличением явки и пропорционально количеству дню голосования. Вот в чем это заключается, понимаете? При желании можно явку, ну, как говорят, да, организовать или засушить, или явку, наоборот, сделать большой. Вот. Принципиально, что поменяется, когда будут многодневные голосования, тоже не очень понятно. Но пока предлагают так, как это говорят, да, можно смотреть бесконечно на огонь, воду и как меняется российское избирательное законодательство. Теперь вот в двух чтениях одобрили поправку, чтобы голосовали три дня. 21 июля, окончательное третье.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень. Розничные кредиты, рост, сколько, поток заявок, точнее, 105% от уровня января. РБК сообщает со ссылкой на бюро кредитных историй Equifax. Число заявок не уточняют при этом, но говорят, что их много. Объем на кредиты в апреле находился на уровне 95%, в мае 88% от результата января. До пандемии в марте показатель на 16% превышал январский уровень. Банк России ранее смягчил часть требований к банкам в пункте резервирования и признал кредитные каникулы реструктуризации. При этом говорят, что это не ухудшает ни кредитных историй заемщиков, ни условий резервирования для банков, отмечают в ЦБ. Василий Солодков на связи с нами, профессор, директор Банковского института Высшей школы экономики. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Михайлович, год назад Орешкин и Набиуллина поспорили о кредитном пузыре. Сейчас говорили, что банки будут испытывать проблемы, потому что люди за отсутствием денег испугаются все-таки туда идти. Вы на чьей стороне здесь? Что есть риск кредитных пузырей? Или все-таки действительно будет снижение объективное спроса?
Ну, знаете, у нас на самом деле сейчас совершенно другое время, чем было год назад. И абсолютно другая ситуация. Поскольку худо-бедно мы хотя бы стагнировали год назад, а сейчас у нас вот из-за коронавируса произошло резкое падение. И мы видим, что на фоне вот этого падения доходов начался рост кредитования. В принципе, сам по себе рост кредитования – это ничего страшного. Если он сопровождается ростом доходов населения, инвестициями, ростом производительности труда. То есть вот последних вещей, я боюсь, нет. Поэтому, скорее всего, речь идет о пузыре.
То есть кредиты берут, потому что денег нету, а не потому, что денег немножечко не хватает? Ну, как обычно.
Здесь много причин. Первое, потому что нету денег. Во-вторых, кредиты не брали, поскольку сидели дома, какие-то покупки надо делать. В-третьих, у нас с вами отпуска достают, а отпускные, возможно, людям просто физически не дали, в силу того, что их посадили дома за счет работодателей, у которых тоже не было дохода. Поэтому здесь вот одну причину назвать сложно. Мы видим, что незначительный рост кредитования есть.
Незначительный рост есть. Интересно, почему сравнивают текущий поток заявок именно с январем? Почему январь эталон?
Ну, можно сравнивать, на самом деле, с чем угодно, понимаете? Просто январь у нас обычно такой вот тихий месяц. Все празднуют Новый год, сидят дома, а кредиты брали где-то в декабре. То есть, в принципе, это не самый лучший месяц для кредитования.
Поэтому с ним сравнивают. То есть плохое с еще более плохим каким-то показателем. Но здесь важно понять, Василий Михайлович, вы говорите про пузырь. В каком секторе? В потребительском, в ипотеке, в автокредитовании или в целом?
Знаете, я думаю, что в целом. Потому что мы сейчас говорим с вами о потребительском, а потребительское, оно, в общем-то, может развиваться без пузыря при условии, что у вас адекватным образом растут личные доходы. А этого мы, к сожалению, не наблюдаем уже многие годы, там, начиная с 2014 года, по хорошему счету. Вот. А ковид, он обнажил кучу проблем, которые, к сожалению, далеки от решения.
Чем чреват вот этот вот пузырь, накопление этого пузыря? И интересно понять, а банки не оценивают разве рисков при выдаче этих кредитов? Или у них тоже мало вариантов, потому что надо зарабатывать?
Знаете, у банков тоже, к сожалению, вы здесь правы, вариантов достаточно мало. Потому что вы видите, что процентные ставки, они падают. Величина комиссии, которую банки могут брать, тоже с разных причин падает. Корпоративный сектор, по сути, сейчас в кредитах, ну, дает, потому что непонятно, чем отдавать. Вот, и поэтому, ну, кредитуют, а дальше, возможно, уже, соответственно, проблемы в рамках банковского сектора.
От чего зависит, когда пузырь может лопнуть? И пузырь – это там какая сумма, например, когда он уже все не выдерживает, система?
Система не выдерживает, когда заканчиваются, собственно говоря, запасы банка. То есть у банка есть собственный капитал.
Так.
И вот когда у нас с вами начинает вступать действие собственный капитал, доходит до нуля, система лопнет.
И все. Но при этом Эльвира Набиуллина тут недавно сказала, что у ЦБ сохраняется пространство для снижения ключевой ставки. И обычно, когда снижение, вот даже последнее, произошло, как будто бы и банки, и заемщики вздохнули с облегчением, потому что деньги подешевели.
Ну, теоретически, да.
Или денежной массы меньше, денежной массы по-прежнему не так много, как надо?
Нет, смотрите, понимаете, на самом деле банку фиолетово, какая будет ставка от центрального банка. Потому что они, с одной стороны, деньги берут, с другой стороны, отдают. А заемщикам принципиально, чтобы ставка была ниже.
Конечно, деньги дешевле.
Вот, и заемщики, да, вздохнули, с одной стороны, легче, но с другой стороны, понимаете, если бы у вас при этом росла какая-то бизнес-активность, что-то происходило бы реальное в экономике, тогда бы можно было бы вот перев под солба сказать...
То есть фактически просто эти, да, эти деньги, я правильно понимаю, что эти деньги, которые берутся, они не работают в экономике, они, что условно, как бы на дожить, на прожить. То есть не надо то, чтобы что-то вложить куда-то, чтобы что-то заработало, какие-то проекты и так далее.
Нет, понимаете, в чем дело? Они могут работать. Но они могут работать в том случае, если эти деньги подкрепляются ростом вашего дохода.
Да.
А когда вы деньги взяли, грубо говоря, там, чтобы съездить, не знаю, там, какой-нибудь Геленджик, а потом приехали и выяснилось, что вам нечего открыть и погашать, то возникает проблема у банка, который вам это выдал. А проблема банка, соответственно, она реализуется в вкладчиков, которые деньги в этот банк принесли.
Угу. Да. Спасибо большое, Василий Михайлович. Василий Сладков был с нами на связи, профессор, директор Банковского института Высшей школы экономики. Товарищи, у вас есть кредиты? Расскажите, собираетесь ли вы сейчас в ближайшее время ждать или все завязали с этой историей с кредитами? 7373-948, это телефон прямого эфира. И самое главное, на что у вас кредит? Давайте так. У вас потребкредит. Потребкредит 134-21-35. У вас ипотека 134-21-36. У вас автокредит 134-21-37. Итак, вы взяли потребкредит. Ну, неважно, сейчас или вообще у вас есть. 134-21-35, ипотека 134-21-36 и автомобильный кредит 134-21-37. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте. Как вам с этими кредитами?
Все, Григорий, да, есть, да. Конечно, кредит в Сбербанке, в МТС-банке. Ой. В МТС-банке полтинник, в Сбербанке 300 тысяч взял, 400 надо отдать в течение 3 лет.
А один куда брали-то, зачем? Есть. Зачем брали-то?
На машину брал, купил Рено Лагуну, бэушную 2008 года за 400 тысяч рублей.
Понятно. Вот. А, и взяли кредит, я поняла. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Я всегда вот беру новый телефон каждый год в кредит, и очень интересная схема у меня получается.
Так, давайте.
За год накопить сложно.
Так.
А, так, это, 5 тысяч в месяц плачу за кредит, и в конце года продаю этот телефон за 35 тысяч. В итоге получается снова новый iPhone кредит и 35 тысяч в кармане.
А зачем вы берете телефон в кредит? Интересно просто.
Ну, мне сложно накопить эту сумму, поэтому...
И какой вы сейчас взяли? Самый последний в кредит?
Нет, в этом году, то есть в прошлом году решил не брать, потому что я беру через год. Из-за того, что они, ну, как-то там... Год хороший, год плохие, поэтому...
Понятно. Через... Телефон. Ну, это, считайте, фактически потребкредит, ну, грубо говоря. 134-21-35. У вас потребкредит. 134-21-36. Ипотека. 134-21-37. Автокредит. И как вам с этими кредитами живется? Тяжко вам или не тяжко? Будете еще брать кредиты? Или все-таки пугаетесь и действительно говорите, а вдруг что? А вдруг что? Так, Денис Амарок, у меня потребкредит. Знал бы, что такая ситуация будет, ни за что бы не брал. Напрягает сейчас. А на что, во-первых, брали, интересно? И сумма какая? И сколько вы отдаете? 7373-948. Кто здесь есть? Здрасте. Алло, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А, ну вот смотрите, у меня получается, что есть ипотека.
Так.
Вот. Ну, это квартира, соответственно, да. И, конечно, было сейчас очень...
Очень что?
Ну, опять-таки, здесь, конечно, очень большой фактор того, прошу прощения.
Да-да-да, давайте.
Очень большой фактор того, как себя ведут на самом деле банки. Потому что если говорить, у меня есть, ну, у меня своя компания, у меня есть еще лизинг на автомобиль. Могу назвать даже название, Каркадо лизинг. Я к нему обратился, говорю, такая ситуация, у нас рекламное агентство, мы не работаем. Ну, просто пандемия, мы не работаем, нет работы.
Понятно.
Каркадо пошли навстречу, сказали, да, пожалуйста, у нас там платеж за машину порядка 30 тысяч в месяц. Они урезали его на 50% и остаток раскидали на последующие. Да? Я им благодарен за это, сказал спасибо. Ипотека ВТБ-банк. В ВТБ пришел, говорю, вот такая ситуация, как бы пандемия, нет работы. Мне говорят, ну, вас уже уволили. Я говорю, нет. Они говорят, ну, когда уволят, тогда приходи.
Ну, понимаете, это же тоже была такая проблема, и банки тоже говорили, что, в общем, они немножечко стиснуты вот этими правилами от правительства. Интересно, просто сумма какая у вас?
Ипотеки?
Да, ежемесячный платеж.
Ежемесячный платеж. Смотрите, изначально был 37, но так как я вносил как бы каждый месяц больше, он там падал. Угу. Вот, сейчас как бы меньше. Но опять понимаете, то есть ситуация странная. То есть, с одной стороны, Многие бизнес говорят, ребят, ну, как бы, ну, что такого, ничего страшного, ну, вы потеряли деньги, да, ну, то есть кому-то мы что-то компенсируем, кому-то что-то не компенсируем, но по факту банки-то ничего особо не потеряли, то есть они как бы как получали свою прибыль, так они и получают свою прибыль, и как бы те люди, у которых возникли проблемы в большинстве случаев, то есть как бы, ну, мне кажется, вот банковская отрасль у нас как раз-таки пострадала, я так понимаю, меньше всего, при этом... Опять-таки, могу сказать по своим знакомым, которые покупали, допустим, технику.
Прям кредит, 5 секунд. Да, ну, там, так.
Да. То есть им банк вообще без просьбы пошел навстречу и сам предложил...
Реструктурировать. Ну, может быть, да, слушайте, это же кредитный, это же кредит, это что ж продукт определенный. Вот где-то банк готов, а где-то нет, понимаете? Это как договорить. 25% говорят, что у них потреб кредит, 38% ипотека, и 38% же, говорят, почему-то еще один затесался, значит, что автокредит. Давайте продолжим после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. Есть сообщение с пометкой «Срочное». Мишустин распорядился возобновить диспансеризацию, подписал уже документ. Также говорит, что необходимо провести модернизацию инфекционной службы в Российской Федерации. Видимо, какие-то выводы сделаны в процессе борьбы с коронавирусом. Еще он же говорит, что система здравоохранения с нагрузкой на фоне коронавируса справляется, но проявились уязвимые стороны отрасли. А Голикова, в свою очередь, надеется, что скоро будет разрешение на испытание вакцины от COVID-19 со стороны Вектора, то есть центра Вектор. А я напомню, что сегодня Минобороны сообщила о положительном заключении вот этой вакцины, которую ведомство совместно с центром Гамалеи разрабатывает. То есть сразу несколько ведомств и центров разрабатывают вакцину от ковида. Так, еще следствие просит отправить под домашний арест замгендиректора Почты России, обвиняет в превышении полномочий. А Голикова же продолжает говорить, что в регионах развернуто 169 тысяч коек для коронавируса. Часть из них надо сохранить в резерве, часть будет возвращена в обычный режим. То есть что-то от советской системы, когда, ну, так получается, когда тоже часть коек была постоянно в резерве. Кто-то говорил про 10%, кто-то говорил про больший какой-то процент, но в целом какие-то выводы правительство тоже делает. А мы с вами к нашим темам переходим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По поводу того, что сейчас в Белоруссии происходит, кстати, последние сообщения сейчас я даже вам зачитаю, их тут много было. Сегодня вот в правозащитном центре «Весна» сообщили, что на митингах в Минске и в некоторых других городах Беларуси были задержаны больше 200 человек, 200 протестующих. «Тутбай» писал, что к ночи где-то 215 человек. Государственное, при этом новостное агентство «Белта» говорит, что... Вообще не говорил особенно ничего про вот эти столкновения милиции с протестующими. Была новость, что милиция предупреждает о том, что любые акции не санкционированы. А что было? 14 июля ЦИК Беларуси отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты бывшему председателю управления Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Он находится под арестом, обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, взяточничестве. Александр Григорьевич Лукашенко ЦИК одобрил документы, принял, и он официально кандидатом зарегистрирован на выборы. Но у конкурентов Александр Григорьевич, который заявляет о политической подоплеке любого отказа или даже уголовного преследования, у них проблемы с этим возникают, и это выливается в акции протеста. При этом уже, как говорят, есть уголовное дело, потому что милиционеры пострадали при пресечении несанкционированных акций. Кирилл Коктыш на связи с нами, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Мы с вами 2 недели назад на эту тему как раз говорили, и вот любопытно, с вашей точки зрения, что-то действительно поменялось? То есть и раньше были акции протеста, но сейчас я обращаю внимание на заголовки, например, в польских СМИ, и одно из изданий пишет, что договор социальный между Лукашенко и обществом фактически разорван. С вашей точки зрения, такие заголовки, то, что сейчас в Минске происходит, отражают реальность и проблему?
Нет, это очень громкая интерпретация. Вот, в реальности такого нет. Протесты в масштабе достаточно сильно сократились. Но при этом ожесточенность выросла. То есть, если вы здесь посмотрите на видео, это впервые, может быть, можно говорить, возникли вполне майданные настроения, когда толпа просто сама может напасть на милиционера. И, в общем-то, пару таких инцидентов уже были, и вполне серьезно, со степенью ожесточенности, примерно как было в Киеве против Беркута. То есть это, конечно, плохой знак. С другой стороны, сам масштаб протеста сократился очень и очень сильно.
Что в данном случае для политической системы опаснее? Вот это вот такое агрессивное меньшинство или ожесточение меньшинства? Или все-таки такая экспансия вот этого движения по разным городам, но при этом с меньшей агрессией?
Экспансия движения, по сути, сократилась и прекратилась. То есть по сравнению с тем, что было 2 недели назад, мы наблюдаем очень сильное сокращение масштабов. То есть причем весьма и весьма значимо. Что очень наводит на подозрение, что политтехнологии перестали работать, то есть в них перестали инвестировать. Угу. И естественным образом пошел спад, осталось только твердое идеологическое большинство, которое не нанимается за деньги. А все те, кто, в общем-то, составлял массовку и группу поддержки, то есть без явного финансирования, без подогрева они распадаются. Это как раз признак того, что работали политтехнологии, и что это было, конечно, нисколько не стихийная вещь, а очень тщательная и очень технологически выверенная.
А сейчас вы считаете, что никакого лидера нету, и условно некого коллективного лидерства тоже нету?
Я считаю, что нет ресурсов. Нет ресурсов,
чтобы поддерживать, а процесс сдуется, вы имеете в виду протест?
Да, да, были конфискованы ресурсы там на даче у Тихановского, были конфискованы ресурсы приговорного штаба Бабарыка, и выясняется, что без ресурсов на самом деле сделать можно очень и очень мало. То есть здесь понятно, что всегда есть та часть, которая мотивирована идеологически, и которая, естественно, и будет выступать идеологически, вот, но при этом она на самом деле будет составлять меньшинство, а не этот самый, но толпу она по большому счету не заведет. То есть сравнивать если ситуацию в Беларуси в состоянии 2 недели назад, то здесь очень сильный спад напряжения.
Спад напряжения. Ну, то есть ваш сценарий, что действительно выборы состоятся, Александр Григорьевич победит, зачинщики будут наказаны, и, в общем-то, статус-кво будет восстановлен.
Я думаю, что, скорее всего, половина от этого. То есть выборы, конечно, состоятся. Александр Григорьевич, конечно же, победит. А что касаемо зачинщиков, то вряд ли их будут наказывать, чтобы не поссориться с Западом и чтобы не получить санкции со стороны Запада. То есть здесь будет половинчатая вещь, и эти проблемы, в общем-то, так или иначе, но они перекочуют в завтрашний день. По крайней мере, вводят для того, чтобы окончательно в какую-то сторону что-то решить. Я ни у кого здесь не наблюдаю, а значит, все так будет вялотекущим болотном режиме и продолжаться. Другой вопрос, что если власть найдет, если власть найдет ответы на те вопросы, которые сегодня мучают общество, которые перед ним стоят, то в этом случае власть, конечно, сможет укрепить свою легитимность и получить полноценный мандат не только на выборах, но и, собственно говоря, в плане возобновления контракта с обществом.
Как вам...
Опять же, очень, да. очень характерна терминология со стороны поляков.
Про общественный договор вы имеете в виду?
Да, да, да. То есть это как раз выдает вполне политтехнологическую подоплеку, учитывая, что главный из каналов, который поддерживает Тихановского, Некста, это канал польского базирования. Такие, опять же, там около еще 30 ботов, которые обычно тиражируют этот телеграм-канал. То есть понятно, что там находится достаточно мощный штаб, который, в общем-то, делал ставку на раскачку режима. Ну и, собственно говоря, вот фраза очень сильно напоминает а формат отчета политолога перед спонсорами, на самом деле, нежели добросовестный анализ.
И, Кирилл Евгеньевич, с другой стороны, например, такой жесткий, может быть, кто-то скажет, агрессивный сценарий выборов, он же косвенно говорит о том, что в Минске сам Александр Григорьевич понимает, что, может быть, с его рейтингами и доверием не совсем так, как хотелось бы, или как то выдает, например, центральное белорусское телевидение. Но то есть, что проблема есть, и как-то договариваться нужно с обществом. Или там есть спокойное большинство?
Нет, власть всегда с обществом договаривается. И она всегда демонстрировала в этом плане договороспособность. То есть, в отличие от многих других постсоветских режимов, белорусская власть всегда достаточно честно делилась. Сейчас другая проблема, что мало чем есть делиться. Вот, но разрыв между богатым и бедным в Беларуси существенно меньше, чем в любой другой стране постсоветского пространства.
Просто все богатство сконцентрировано в одних руках, наверное, нет? Можно так предположить, да.
Нет. Опять же, власть этим богатством довольно честно и пропорционально делится.
А,
то есть так. По уровню социальной поддержки Беларусь находится в достаточно хорошем месте.
Угу.
Сейчас проблема не в том, что власть что-то сажала в своих руках и не делится. Проблема в том, что мало чем есть делиться. Экономический кризис, пандемия, которая ослабила экономику. Опять же, падение спроса везде и повсеместно. То есть здесь ВВП довольно ощутимо упал. А так до этого власть контракт достаточно устойчиво соблюдала, и при улучшении конъюнктуры она будет соблюдать его дальше. И можно опять же предположить, что поскольку на протяжении всего времени правления Лукашенко лозунги оппозиции довольно быстро, ну, по крайней мере, если они оказывались конструктивно, инкорпорировались в программу самой власти,
так.
Вот, с большой вероятностью никакого исключения на этот раз тоже не произойдет. И, в общем-то, довольно скоро Александр Григорьевич может заговорить тезисами, которые будут очень похожи на тезисы других кандидатов.
Кирилл Евгеньевич, здесь интересно понять, вот троих, по-моему, или четверых кандидатов ЦИК не зарегистрировал, Бабарико находится под арестом, но при этом высказывались предположения, что оставшиеся там конкуренты или противники Лукашенко могут каким-то образом штабы объединить. Вот все-таки, с вашей точки зрения, наиболее подходящий, что ли, или имеющий шансы противник Лукашенко, это кто?
Да нет, понимаете, в чем дело. Объединение штабов ни к чему не приведет. А просто потому, что, опять же, те политики, те фигуры, которые зарегистрированы в качестве альтернативных кандидатов, вот, да, они известны по-своему, но совершенно никак не совмещаются с президентской нишей. И то есть, в общем-то, ну, совершенно не тот, ни масштаб фигуры, ни масштаб личности, поэтому...
То есть, а кто еще, если не он? Такая формула,
да,
правильно,
да, я понимаю? Да, то есть здесь в этом случае получается, что при всем при том, что Савчик Конопатская, да, политика, которая периодически уступала в парламенте, но представить ее на президентском месте, ну, невозможно в принципе. Вот, если говорить, тот же Андрей Дмитров, тот же Сергей Черич. То есть в этом плане это люди вполне релевантные своей нише политической,
так.
Но вряд ли способны, по крайней мере, на данный момент, на какой-то политический рост.
Нужна ли Александру Григорьевичу Лукашенко какая-то, нужна ли какая-то помощь от Москвы? Сегодня Песков сказал, что это суверенное дело, конечно, хоть и ближайший сосед, суверенное дело Беларуси, поэтому Москва вмешиваться не будет в принципе. Но хотелось бы Александру Григорьевичу какого...
Москва никогда не вмешивается.
Денег?
Москва никогда не вмешивается. Это принципиальная позиция России. Она вошла в доктрину внешней политики в 2004 году,
так.
Что Москва всегда договаривается с тем, кто получил мандат доверия своего собственного народа. То есть в этом плане, в общем-то, все вполне предсказуемо. Но то, что легитимация самих выборов, признание их легитимности, естественно, потребуется, плюс, опять же, международное признание, и оно в первую очередь будет требоваться от России, это вполне предсказуемая, очевидная вещь. И я думаю, в общем-то, здесь коммуникация на эту тему не прерывалась, не прерывается, и, скорее всего, она становится только более и более интенсивной. Видите, две встречи Лукашенко с Путиным,
да,
за относительно короткий период времени. То есть понятно, что диалог идет, и диалог идет весьма и весьма интенсивно.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Кирилл Коктыш был с нами на связи, доцент кафедры политической теории МГИМО. Игорь говорит, класс, людей избивают, конечно, они меньше выходят. Почему провластные политологи все время ищут деньги и печеньки, говорит Игорь. Ну, понимаете, есть такая теория, что любое недовольство можно аккумулировать путем подпитки деньгами. Понимаете, вот недовольство, оно как бы возникает, а потом появляется условный лидер или условный спонсор, и вот это все как снежный ком начинает дальше накапливаться и усугубляться. Каменков Юра говорит, проблема Лукашенко в том, что очень много государственной собственности. Тот, кто стал президентом, тот и стал владельцем Беларуси. По факту, он же говорит, я не думаю, что о легитимности вообще можно говорить в случае с таким наглым удержанием власти. Но почему наглым? Юрий, вы про наглость, как бы, чем ее объясняете? То, что это шестой срок подряд? Кто-то вам скажет сразу про Ангелу Меркель. Или про то, как выборы проходят, вы про это или про что конкретно. Видите, в Беларуси тоже присутствует тезис, а кто, если нет? Понимаете, в чем дело? То есть сложно, кто-то скажет про спокойное большинство, которое, в общем-то, поддерживает, и протесты рано или поздно все равно сдуются. Не знаю, 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Какие выводы вы делаете, глядя на то, что происходит сейчас в Беларуси? И чего вы самое главное ожидаете? То есть, с одной стороны, помните, когда два дня подряд, сначала 24-го, потом первого или какого там числа, спустя неделю после парада, Лукашенко приехал на открытие памятника в Ржеве, тоже заговорили, как это фактически за неделю дважды приехал. Значит, хотел договориться, значит, хотелось получить гарантии и получить... На фоне того, какие высказывания были в адрес Москвы, там, даже за полгода, когда вот этот газовый кризис был. И не получается ли так, что тот же самый Лукашенко сейчас обещает чего-то такого, и, возможно, история с интеграцией будет развиваться все-таки получше, так как, может быть, какие-то гарантии от Москвы Александр Григорьевич получает, там, экономически, к примеру, да, и, соответственно, уже нельзя будет ему вести себя так, как он себя вел. Или же будет, не знаю, 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Анатолий Москва.
Да, Анатолий, слушаю вас.
Эта кампания, конечно, очень интересная, президентская в Беларуси. Я слежу, хотя никогда не следил.
Так.
Здесь появился, ну вот на мой взгляд, субъективный, прям вот народный протест. Лукашенко не хотят. Как будет в этой ситуации вести себя Лукашенко? Ну, конечно, как один сказал политолог и просто эксперт, он готов стрелять по людям из танка. То бишь он не готов отдавать...
Но он не стреляет же по людям из танка.
Нет, вот смотрите, это условно, образно говоря, но он и сам говорит, я Белоруссию никому не отдам.
Так.
Хотя люди, вот вчера не зарегистрировал кандидатов.
Угу.
Это первый шаг. Ну, как бы это уже не первый шаг, но это такой уже конкретный шаг. Люди, которые могли победить, а сейчас народ готов голосовать за любого. И здесь вот самое интересное.
Да.
Без фальсификации, на мой взгляд, победить этот человек не может. Потому что народ, угу, также, повторяюсь, на мой взгляд, проголосует за любого. Вот кого там зарегистрируют, кого-то маломальски, какого-то там оппозиционного человека, и народ проголосует за него.
Вы знаете, я, честно говоря, не думаю, потому что я ради интереса посмотрела публикации, связанные с выборами президента Беларуси, там, период 2006 или 2010 года, что-то такое. И вот практически все под копирку. Вот правда, может быть, за исключением каких-то деталей, тоже митинги, тоже какие-то скандалы, тоже какой-то отказ. И это же все повторяется, понимаете, в чем дело. И потом, если говоришь, снова становится президентом, потом он ссорится с Москвой, потом он мирится с Москвой. И как бы оно вот циклично все. Нет проблем, у батьки пройдут, все забудут. Я хоть против, батьки говорит, 90-й. Вранье, явный тролль, говорит 709-й. 321-й, в Германии есть разделение властей, могут позволить себе много сроков. Так, кто-то еще. Они могут закрыть наблюдателям участки, это будет интересно. Вы знаете, там про наблюдателей тоже интересная история. Говорят, что, может быть, ограничат доступ в связи с коронавирусом. Ну, это официальное объяснение. Сами-то верите в то, что говорит про протестный электорат Белоруссии Николай Излюберец? А, так, кто-то тут еще. На Украине тоже начинали с этого, 709-й говорит, гость подтвердил, с чего начинали? В смысле, с недовольства или потом? И потом печеньки появились, как-то так, да? Здравствуйте, слушаю вас, алло. Сергей Алексеевич.
Женя, добрый день.
Да, здрасте. Да.
С Лукашенко мог бы поспорить кандидат, который бы олицетворял собой не противоположность Лукашенко, а был своего рода продолжателем всего того, что за 26 лет смог сделать Лукашенко полезным для своей страны. А сейчас ему противостоят политические прозападные шмакодявки. Поэтому Лукашенко уже, на мой взгляд, победил, и я его искренне поздравляю даже на выборах.
Заранее вы говорите, я поняла. Так, Россия могла бы по линии спецслужб следить за вмешательством во внутренние дела, например, со стороны Польши. У нас же обязательства в рамках союзного государства, говорит Михаил. По части того, что пишут иностранные СМИ, просто загляните на польские СМИ. Очень любопытно, чтобы понять, как видят картину, происходящую в Белоруссии оттуда, с той стороны.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Товарищи, посмотрите в свои паспорта. Откройте их и посмотрите. И если вам сейчас до 35, но уже больше 30, вы все равно остаетесь молодыми, потому что согласно действующим основам государственной молодежной политики на период до 25 года, к молодежи относятся лица с 14 до 30 лет, а есть новая редакция законопроекта молодежной политики, которая предусматривает увеличение закрепленного в законодательстве предельного возраста молодежи с нынешних 30 до 35. В Совете Федерации об этом сказали. Законопроект и ряд сопутствующих документов тоже разработаны рабочей группой. Говорят, что все-таки молодежь, да, это от 14 до 35. А критерии отнесения, например, к молодой семье, 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке. То есть все это как раз связано с молодежной политикой. Но вот что сказал директор Института социологии и образования Российской академии образования, психолог Владимир Сопкин. Давайте послушаем.
Если это касается льгот, то для молодых семей, то это хорошо, поскольку льготы — это всегда хорошо для определенных социальных групп и социальных страт. И в этом плане действительно молодежь часто не защищена, и есть проблемы и на рынке труда, и удлиняются сроки получения образования, и профессиональное становление, удлиняются эти срок. Поэтому, когда слабеют социальные лифты, то тогда вот такие моменты, они представляются очень важными. Поддержки. Другое дело, что есть оборотная сторона медали, что это какая-то реакция на инфантилизм и поддержание неосознанное, но поддержание такой инфантильности. А возраста, потому что, ну, в свое время было так, что уже документ, который в школе выдавали, назывался «Аттестат зрелости», да, и это какое-то и социальное, и гражданское становление человека. Вот такое выведение, как бы, что это какой-то еще недозрелый человек, молодой. Вот это опасный такой нюанс смысловой. Поддержка – это все очень хорошо. И это в данной ситуации экономической и социальной, в которой находятся люди этого возраста, это правильно. Но вот есть такой, ну, смысловая опасность, такое вот общество как бы оценивает этих людей как недозрелых, недоумков, несамостоятельных. А в 35 лет человек уже переходит, это уже очень взрослая стадия жизни, чёрт. И я еще раз говорю, вот если иметь в виду льготы в той ситуации, в которой сегодня живут молодые люди, то это да. Но за этим должны стоять и особые программы для молодежи, и особая молодежная политика. А потому что вот если продление этого возраста связано с продумыванием определенных программ социального становления, экономического становления, занятости, образования, то тогда это все хорошо, если это предполагает какие-то, значит, определенные не только льготы, но и конкретные меры, вот такие по созданию возможностей продвижения. Сложный вопрос, потому что, с другой стороны, старение населения, удлинение возраста выхода на пенсию, все это серьезная демографическая проблема, которую надо детально обсуждать.
Это Владимир Сопкин, директор Института социологии и образования Российской академии образования. Давайте поговорим с вами, в чем отличие все-таки, с вашей точки зрения, молодежи в сравнении поколений. Ну, то есть молодежь 70-х, например, вы, и молодежь современная. Вот здесь давайте про поколение. X, Y, Z, миллениалы, вот это вот все. И все-таки с вашей точки зрения действительно молодость, ну, правильно, что сдвигают даже в плане психологическом, что люди стали жить дольше. Поэтому и молодым человек может считаться действительно до 35 лет. С учетом чего? С учетом... потеряла мысль даже. Да, с учетом того, что просто, ну, молоды. Вот люди стали дольше жить, поэтому и дольше стали чувствовать себя молодыми. Там, рожают позже, например, детей. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло. Ой-ой-ой, куда-то вы делись, не знаю куда. 7373-948, алло.
Добрый день, Лимонад Неджо.
Да, Лимонад Неджо, слушаю вас.
Я не знаю, но вот в советское время мне исполнилось 20 лет. Мне казалось, я армию отслужил, у меня и молодость закончилась.
Так.
Забот навалилось.
Ага.
Вот что это дает продление возраста молодежи 30 лет?
Ну, я думаю, что связано это, конечно, просто с бюрократией, потому что там можно было раньше претендовать на какие-нибудь скидки по жилью, если одному из них из людей было 30, а другому помладше. Вот. То сейчас, наверное, это все сдвигается, поэтому можно дольше претендовать на какие-то льготы. Ну, к примеру. Меня интересует просто различие в плане психологическом, конечно, там. Сейчас или тогда?
Привязано к льготам, то, в принципе, неплохо. То есть люди имеют возможность на 5 лет там дольше какие-то льготы получить.
Ну да, да.
В психологическом плане, я не знаю, мне кажется, что многовато.
30. Много, 35 лет уже. Молодой, зеленый, когда 35, нет. 530-й, мне 41, жене 41, дочери 2,5 года. Мы молодая семья. Не знаю, как смотреть. С точки зрения социальной, что вы, например, в браке 3 года, вы молодая семья, конечно. А с точки зрения возраста, кто-то скажет, что уже такие, как это, пожившие, узнавшие, что такое жизнь, что-нибудь такое. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Сергей, слушаю вас. Да.
Я считаю, что все правильно, потому что, во-первых, как вы правильно сказали, продление жизни, причем значительно, что бы кто ни говорил.
Так.
Вот это вот время тяжелого труда, когда вот лимонадный джор 20 лет, ну, понятие такого тяжелого труда проходит, производство, даже физическое производство меняется. Один человек может делать гораздо больше.
А зарабатывание денег, да, спасибо. Знаете, вот я взяла ипотеку в 22 года, и примерно в 25 мне казалось, что мне не 25, а 45. А как выплатила ипотеку, мне снова 20. Вот в чем дело, вот что ипотека с людьми делает. 15 часов, новости, потом умные парни.